Радио «Спутник» начинает свою работу. 7 часов 4 минуты. Сегодня 13 марта, понедельник. Доброе утро, Владимир Зеленский. Доброе утро, Папа Римский. Доброе утро, Патриарх Московский всей Руси. Кирилл, и доброе утро, Юлия Дребезгова.
Доброе утро, Алексей Тимофеев.
А как там? Начнем с офф-топ, что называется. Сегодня, вот 13 числа, стартует чемпионат Европы по вольной борьбе. В Телеграме появилась удивительная информация о составе французской сборной на этом чемпионате Европы. С 13 по 19 марта в Бухаресте, в Румынии, будет проводиться чемпионат. Значит, хочу презентовать нашим слушателям участников сборной Франции, сборной Давай. Франции на чемпионате Европы по вольной борьбе. В категории 61 килограмм выступит Адам Бибулатов. Надо на последний слог, но поскольку мы же говорим о Франции, французские фамилии там на последний слог. В соревнованиях 65 килограмм примет участие Хамзат Арсамирзуев. В категории 70 килограмм будет бороться Мухаммад Амин Сангариев. 74 килограмма Магомед Дилиев. 86 килограмм Рахим Магомадов. 92 килограмма Адлан Висханов. Таким образом, вся сборная Франции по вольной борьбе состоит из ребят, ну, чеченцев, да, этническое происхождение. Я не помню, как работает. Там сначала шутка, а потом извинение? Или сначала извинение, а потом шутка? Не помнишь? Нет? Но на всякий случай надо, да, сказать. Вначале, значит, надо сказать, я никого не хотел обидеть, не хочу обидеть. Если кого-то слова мои заденут, я прошу прощения. Я знаю, что подумал? Что в древней Спарте самых слабых младенцев сбрасывали со скалы, да. А в Чечне самых слабых ребят отдают в сборную Франции по вольной борьбе. Нормал?
Нормально.
Но я никого не хотел, да, и надо еще раз извиниться на всякий случай, если кого-то задели мои слова, пожалуйста.
В комментариях тоже уже пишут, то, что произошло импортозамещение французов.
Но, знаете, на самом деле тема важная. Большая чеченская диаспора во Франции, порядка 30 тысяч человек, и ребята, родители ребят, которых вот я назвал, они бежали от войны, бежали во Францию, в общем-то, Франция их приняла. Поэтому тут, так сказать, надо отдать должное. Я не знаю, действительно, а вот если бы они выступали у себя на родине, ну, в смысле, в России, ну, в смысле, в Чечне, так сказать, добились бы они того за счет конкуренции, да, высокой в Чеченской Республике, добились ли бы они вот места в составе сборной?
Не факт.
Не факт, да. Но надо сказать, что россияне не участвуют в этом чемпионате из-за ситуации на Украине. Под санкциями находятся российские спортсмены. Но это было, что называется, офф-топ. А теперь давайте через паузу к новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
К Бахмуту, к Артемовску. В телеграм-канале появилась информация в разных. И вот старший Эды пишет, и позывной Брюс, который недавно пообщался с Пригожиным, что ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части Бахмутской Азовстали. Прямо сейчас штурмовики зашли в подземные коммуникации Артемовского завода обработки металлов и пробиваются в шахту. Бои идут на глубине до 320 метров. Следим за этим событием. Ну и предупреждает вот старший Эда, например, телеграм-канал, что Украина готовит контрнаступление и удар возможен с фланга. Ну и пишет, что разгром Вагнера и деблокада Бахмута стали идеей фикс для Залужного, так и для всего военно-политического руководства Украины. В общем, надеемся, что все в курсе, что, так сказать, не будет никаких неожиданностей и сюрпризов для российской армии. Вот это вот сосредоточение войск. И пишут, например, что вроде как, дословно цитирую телеграм-канал старшей Эды, именно там и планируют применить первые леопарды и массово ударить дронами-бомбардировщиками. Когда именно противник сосредоточит удар на кулак, пока неизвестно, но, видимо, Залужный сделал серьезнейшую ставку на данное контрнаступление. В общем, как-то так. Ну, ладно, мы к новостям. Понятно, что понедельник, рано утром, новостей еще маловато сегодняшнего дня. Хотя они есть. А вот то, что выходные взбудоражили будоражило и благосферу, как это раньше говорили, и пользователей сети, и, в общем, и всех. Это, конечно, история с переименованием России на Московию. Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить переименование, вот, собственно, России в Москве.
Да, и он также еще заявил, что вопрос требует тщательной проработки в плоскости историко-культурного контекста и учитывая все возможности международно-правовые последствия. Итак, 95-95-912, если есть у вас мнение, пожалуйста, звоните нам и пишите в телеграм-канал «Радио Спутник». На сайте Зеленского в феврале петиция о переименовании России в Московию набрала 25 тысяч голосов. Такое количество именно необходимо для ее официального рассмотрения. И авторы инициативы считают Московию историческим названием России. По их мнению, Россия действующим названием якобы захватила историю Киевской Руси.
Отрадно, правда, что за звание, за высокое почетное звание России теперь борется и Украина. Но просто это
интересно.
Любопытно, да? Что, так сказать, кто из нас больше русский? Пытаются выяснить сейчас на Украине. Я посмотрел про вот эту вот историю с Московией. Действительно, это такое существовало. Политико-географическое название русского государства. Угу. При Иване Третьем, так сказать, это все было. А после того, как Петр Первый создал империю, это название уже вообще не упоминалось даже в пропагандистских целях. Что касается пропаганды. Вот любопытно, что сегодня несколько новостей у нас будут отсылками к XVI веку. Мы поговорим еще чуть позже там о Брестской унии в рамках разговора о Печерской лавре. Угу. Так вот, вот эти истории с Московией, это все нас отсылает ровно туда. Термин этот «Московия» в таком, ну, как бы уничижительном, что ли, да, в уничижительном контексте начали употреблять поляки. Сначала это вообще было такое нейтральное понятие. Просто на латинице говорили там. Это было латинское название Москвы. А поскольку Москва была столицей, вот и говорили «Московия». В качестве Польши говорили «Варшовия». Ну, в смысле Варшава, да. «Киевия». Тоже было, так сказать, да, в отношении Киевской Руси. Но польско-литовская пропаганда сознательно сохраняла вот эту терминологию для того, чтобы, ну, вносить раскол. Типа поляки считали русскими русинов, народности, проживающие на Украине, на территории Беларуси. Вот это была Русь. А это все, так сказать, как мы знаем, и сейчас этот миф, этот пропагандистский штамп набирает дополнительные обороты. А все остальное это орда, как бы ордынство. Угу. Ордынство. Мы с тобой из орды. Но я не знаю даже, поскольку... Ну да, ордынство. Или там половцы, печенеги, не знаю, кто там, как нас они называют. Но это любопытно. Значит, смотрите, употребляя термины «Московия» и «московиты», западноевропейские географы, историки и путешественники 16-17 веков часто подчеркивали, что московитов следует считать русскими. То есть европейцы не поляки и литовцы. Не поляки и литовцы. Ну, а французы там, например, да, которые добирались сюда, они говорили, что московиты это и есть русские. Это и есть Россия. Но Цезарь Бароний, вот такой вот католический историк, кардинал, писал, что Московия получила свое наименование по названию реки и так по названию столицы их государства. Да, то, о чем мы уже сказали. Москва, Московия. Что тут, значит, про поляков? Про поляков любопытно. Вот ты сказала, что сейчас набрала петиция.
25.
Да, да. Да. Вот смотрите. Изначально условия Москвы, мы сказали, отсутствовали негативные коннотации. Выйдя из употребления в первой половине XVIII века, середины XIX века, термин вновь начинают фигурировать в памфлетах польских публицистов, пытавших обратить внимание европейской общественности на так называемый польский вопрос. Польша становится форпостом европейской цивилизации против Дикой Азии, употребляя в отношении России почти исключительно термин «Московия». Духинский такой философ утверждал, что она получила свое название, а народ московитов стал называться русским согласно тайному приказу Екатерины II. Мы видим, что попытки переписать историю – это не наша, ну, не наша проблема. Это существовало всегда. В 17-18 веке вот уже вбросили. Есть тайный приказ Екатерины, о котором мало кто знает, но я знаю наверняка, пишет нам Франциск Духинский. И вот там навязывается всем, что нужно говорить не Московия, а значит, Русь. А на самом деле они московиты, то есть ордынцы. Находила эта теория, значит, поддержку во французских кругах, высших, так сказать, просвещенных людей. Но находились и критики, надо отдать должное. Находились и критики. Любопытно, что вот в некоторых источниках, например, историк Ковалев пишет, что Гитлер неоднократно говорил о том, что такие слова, как «русская Россия», следует запретить, заменив на «московская» и «Московия». Угу.
Кстати, на Украине это оправдывают тем, что каждая страна имеет право сама решать, как будет называть соседнее государство.
Это тоже удивительная тема. Сейчас мы про Украину. Вот смотрите, еще, да, чтобы было понятно, где вы были 8 лет, вот это все, да, где вы были 8 лет. В каком году? В каком году? Сейчас я это найду. Значит, в середине 20 века, в середине 20 века националист Павел Штепа, он жил в Канаде, иммигрант, украинский националист, издал книги «Украинец и москвин. Две противоположности». 1959 год, «Московство», книжка называется «Московство», 1968 год. Это по поводу 8 лет. То есть эта история не сегодняшнего дня, еще раз говорю, и даже не восьмилетней давности, и даже не начала 90-х годов.
То есть это длится уже на протяжении нескольких лет.
Да, но как, вот, так сказать, а вот эта история современной Украины, современного отношения, но вот мы видим ее. Значит, любопытно, что в 2011 году, еще не было ни Крыма, еще не было ничего. Историк такой, псевдоисторик, непрофессиональный, Владимир Белинский, издает книжку «Страна Моксель», или «Моксель», не знаю, как ударение он ставил. За первый том этой книги в 2011 году Украинскую национальную премию имени Ивана Франко, собственно, получает автор этой книги. А что мы делали в этот момент, мне хочется спросить. Вот мы что делали в этот момент? Мы выдавали какие-то премии, мы как-то боролись, в рамках существования ни коммерческих, ни правительственных организаций на Украине. А мы как-то работали со студентами для того, чтобы, и со школьниками, для того, чтобы подчеркнуть единство или триединство славянских народов, русских, украинцев, белорусов. Мы что делали в этот момент? Мы ничего не делали. Мы шутили в КВН по поводу украинцев. Шутили, очень смешно. Комики у нас пародировали, изображали украинцев, и это тоже всем нравилось, и было дико смешно. Мы все хохотали прям. Мы хохотали. Нам, ой, Украина, сало, значит, газ и так далее. Вот нам было очень смешно все эти годы. А в это же самое время Владимир Белинский за книгу «Страна Моксель» или «Моксель» получает национальную премию имени Ивана Франко, где он, собственно, и говорит, что Московия и московиты, это, значит, это они, ордынцы, а русские — это мы. И он получает премию. А что такое? Премия — это поддержка, возможности тиражировать свои издания и так далее. Так что это все началось не 8 лет назад, конечно. А вот что началось 8 лет назад, так это, собственно, вот эти инициативы уже вот этих вот, те, кто еще, Ирина Фарион, там, и прочие, Олег Лешко, там, Корчинская, Оксана, они уже, так сказать, выступали с инициативой действительно переименования России в Московию на местном региональном уровне. А потом это в 22-м году на сайте президента Украины 23 ноября была размещена петиция, в которой вместо Российской Федерации предлагали использовать название Московской Федерации, вместо России Московия. Да. То есть это в 22-м году, в прошлом. А в декабре 21-го года, еще до 24 февраля, за несколько месяцев, депутаты Ровенского и Львовского областных советов приняли обращение к президенту Украины с требованием восстановить историческую справедливость и использовать название Московия вместо России, Российской Федерации. То есть это мы посмотрим, чем это закончится.
И, кстати, советник бывший главы Зеленского офиса Арестович обвинял Москву в том, что она присвоила себе название Русь, да, И вот, по его словам, в отличие от других соседних государств, именно Украина конкурирует с Москвой за первородство как раз.
А есть, чтобы понедельничное утро прошло не зря, чтобы, так сказать, блеснуть с утра возле кулера в офисе своей эрудицией, запомните слово «ономатет». Ономатет. Это в мифологии представление некого образа божества или человека, который дает имена всему, что есть. А мы знаем, что вещь не может существовать, пока ее название не будет произнесено громко и вслух. То есть это реальная такая мифологическая концепция, она существует и в еврейской традиции, mm-hmm. поэтому там нельзя произносить имя Господа Бога. Нельзя, просто запрет, потому что, так сказать, ты называешь его. И ономатет, запомните, в мифологии...
Интересно.
Да, в мифологии это, так сказать, часто встречается и у скандинавов, и у греков. То есть когда мы называем что-то, мы даем имя. Может быть, Зеленский, так сказать, вообразил себя ономатетом? То есть он дает имена, дает названия, и таким образом, ну, так сказать, или низводит, или наоборот что-то появляется благодаря ономатету Зеленскому.
Может быть, но может ты быть. Так считаешь. Но, кстати, знаешь, депутаты тут называют вот это проявление, вот эту инициативу, и они называют у Зеленского комплекс политического карлика. Как тебе такое определение?
Это наше. Ну, да. Ну, правда. То есть, это мне тоже, я согласен с этой оценкой, но только, я бы сказал, не карлик политический, а такая политическая провинциальность. То есть, ты хочешь выпятить себя, сказать, вот я самый главный, вот я русский, кричит нам таким образом Зеленский. Не шаман нам поет эту песню, а Зеленский поет эту песню. Я русский, а вы ордынцы, московиты. А я русский, говорит нам Зеленский, еврей, да. Вот что он хочет нам сказать. Мы говорили о 16 веке и продолжаем говорить.
Вы слушаете «Радио Спутник».
95-95-912. Если есть мнение, звоните нам, пишите в телеграм-канал «Радио Спутник». Ну а мы переходим к следующей теме. И монахов Украинской Православной Церкви обязали покинуть стены Киево-Печорской лавры до 29 марта.
Удивительная история. Киево-Печорская, Свято-Успенская Киево-Печорская лавра была основана в 1051 году, когда, конечно, не было никакого названия Украина. Ну, просто его не было. Ну, нигде не было. Ну, может быть, кто-то говорил в контексте окраины, но названия такого не было. И вот сейчас, да, и на протяжении почти тысячи лет на этом месте монахи молятся.
Угу.
Ну, о мире молится, о Богу, просит его там что-то. Трудится в пещерах. Понимаешь? Тысячу лет. И вот спустя тысячу лет находятся люди, которые просто выселяют монахов. Там больше 200 монахов на 18-й год было. Их подозревают в связях с Россией. Говорят, что вы рука Кремля. Люди молятся там, они граждане Украины, которые отреклись от этого быта и ушли туда. Работать и молиться. А им говорят, уходите, куда они уйдут? Вот просто, ну, технический вопрос. Ну, вот их будет вытеснять. Очевидно, будут вытеснять с всякого рода спецслужбами. Куда они уйдут? Куда? В какие-то квартиры или что? Им будет выдана какая-то жилплощадь?
Получается, что у украинцев пытаются последнее просто забрать эту православную веру.
Пытаются забрать все русское. Пытаются забрать все русское. Даже слово, понимаешь, Русь, угу. Россия пытаются забрать. Пытаются выжечь просто у украинцев все, что связано с Россией, с Русью и так далее. Но это же это удивительно. Но знаешь, что здесь какой плюс? Значит, я вижу плюс.
Угу.
Вот Ой. Такой парадокс, да. Что это все уже было неоднократно. В том числе и с Киево-Печорской лаврой. Это было не только в 90-м году, когда появился раскол. Это было гораздо раньше, когда те же самые поляки хотели, ну, Брестская уния, вот это вот, когда появились униаты, то есть греко-католики, когда часть украинцев перешла под контроль Ватикана. Ну, типа добровольно. Ну, хотели они тоже тогда избавиться от слова «Русь».
Угу.
Но это уже было. В 1500 каком-то году, в 16 веке. Мы это все проходили. И, так сказать, мы знаем, чем это заканчивалось каждый раз. Когда украинцы искали прибежище то у поляков, то у турок, то там еще там у кого-то, каждый раз их кидали, их партнеры. И они каждый раз возвращались к России. И сейчас Зеленский выгоняет этих монахов, 200 человек, на улицу, хочет выгнать. Я не знаю, удастся ему или нет. Но я не знаю, потому что, ну, мне кажется, они должны сопротивляться.
Но, по сути, этими действиями киевский режим, он окончательно показывает, что мы не просто не нацисты, но еще и сатанисты.
Ну, не знаю, можно ли так сказать. Они же, может быть, туда каких-то новых хотят, каких-то... Просто мне, я не хочу использовать эти штампы. Прости, пожалуйста, не применительно к тебе.
Хорошо.
Ну, хорошо, да, но просто ну, мы девальвируем эти понятия, когда мы вот так вот ими раскидываемся. Давайте 95-95-91-2. Есть звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Доброе утро. В эфире уже, да?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, живу я в Москве. Вы знаете, я вот коротко хочу сказать, ну, вот сейчас историческую тему затрагивали, да, о переименованиях, да? Вот вы знаете, все то, что было до начала военных действий со стороны вот нашей, со стороны российской, да? Сейчас же это вот уже не надо рассматривать, ну, вернее как, не рассматривается как исторический, еще такой, мало кто вот лезет, по большому счету, вот в эти вот, ну, в книги, в библиотеки ходит. Это сейчас информационная война, правильно идет?
Ну, наверное. Что вы хотите сказать этим?
Я хочу сказать, что до начала военных действий наша страна вообще никак на это не реагировала с точки зрения информационного, вот какого-то, хотя бы своих даже, не то что мира, а своих граждан. А сейчас, мне кажется, что, как ни странно, мы проигрываем это все, мы проигрываем даже информационное вещание внутри своей страны. Вот это обидно, понимаете?
Что делать? Вот. Есть выход у вас какой-то?
Что делать? Работать профессионально.
Хорошо, хороший тезис. Спасибо большое, да. Да. Хороший, работать профессионально. Работать профессионально. А не спустя рукава. Любопытно, мы возвращаемся. Спасибо большое. Звонок 95-95-91-2. Меньше минуты остается, мы еще про Папу Римского не сказали. Это тоже важная тема. Я единственное, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко собирается провести ревизию в Киево-Печерской лавре. Он говорит, я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что кроме недвижимого имущества, ну, храмы, соборы, пещеры, там есть еще музейные экспонаты. Более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахов. То есть чувак, который появился позавчера, кто такой Александр Ткаченко? Мощи в Киево-Печерской лавре, да, в Киево-Печерской, с 1050-х там, какого-то года, понимаешь ты? Он говорит, были переданы. Кому ты передавал это, эти мощи? Кому ты передавал? Как ты будешь это описывать все? Это, ну, просто поразительная вещь. Папа Римский там сказал, что...
Назвал условия для визита в Киев.
Да, если только в Москву и в Киев, значит, он... Да,
ну, либо
да,
в оба места, да, либо никуда.
Либо никуда. Мне бы очень хотелось, чтобы Папа Римский приехал в Киев и шарахнул по башке просто вот этой своей посохом, понимаешь, Зеленского. Потому что это наезд на христианство. В данном случае и патриарх Кирилл Московский обратился и к католикам, и ко всем христианам, и в ООН. Говорит, что это гонение на христианство. Это так и есть. Папа Римский, если вы нас слышите, приедьте, пожалуйста, шарахните по голове посохом Зеленского. Ну, так же нельзя.